Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Продолжаем наши беседы на Евангелие от Марка. Сегодня у нас 27-я беседа. В прошлый раз мы с вами рассматривали 10-ю главу Евангелия от Марка, где Иаков и Иоанн Зеведеевы спорили о первом месте в Царстве Христовом. Это их желание занять первое место в грядущем Царстве вызвало отповедь со стороны Иисуса Христа. Заканчивается отрывок, который мы в прошлый раз с вами разбирали, такими его словами. «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих». Мы с вами сказали уже, что понятие искупления, одно из центральных понятий христианства, это метафора, которая имеет библейские корни. И сегодня мы попытаемся кратко проследить истоки этого образа искупления и смысл его. Придется сделать такой небольшой экскурс в Священное Писание Ветхого Завета. Начнем с истории творения. Первые 11 глав книги «Бытия», рассказывающие о творении мира, о первых людях, говорят о том, что мир, который сотворил Бог благим, в конце концов стал исполнен всяческого зла. Но в этом злом мире Бог неизменно желает творить благо. И вот 12 глава книги «Бытия», которая повествует об обетовании Аврааму, начинается такими важными словами. «И сказал Господь Аврааму, пойди из земли твоей, от родства твоего и из дома отца твоего, и иди в землю, которую я укажу тебе, и я произведу от тебя великий народ и благословлю тебя». И возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. Я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные. Так начинается новая история. Впервые появляется история веры. Авраам – отец веры. И убеждение в грядущем благословении Божьем относится к фундаментам библейской веры, грядущее благословение Божие, благо. Именно уверенности в грядущем благе, исходящем от Бога, Израиль в этой уверенности никогда не мог примириться со злом в мире и особенно в своей среде. Но вопрос был в следующем. Как удалить зло из злого мира? Как преодолеть его? К преодолению зла сводятся основы библейского законодательства, основы библейского права. Все мы знаем такой физический закон. Действие равно противодействию. Или наоборот, противодействие равно действию. Это было давно замечено, хотя и не имело четкого физического выражения. Вот это действие и противодействие относилось и к человеческой сфере. Давно было установлено, что человек несет следствие своих поступков, следствие своих деяний. Это один из основных принципов права. Принцип воздаяния или возмещение, возмездие. В Израиле этот принцип действовал как самый простой, понятный, естественный и самый действенный способ, если и не устранить зло из мира, если и не преодолеть грех, то во всяком случае уменьшить его. Вот наглядный пример из ветхозаветного законодательства. Из книги «Исход». 21 глава, где собраны воедино вот основы иудейского права. Когда ссорятся двое, и один человек ударит другого камнем или кулаком, и тот не умрет, но сляжет в постель, то, если он встанет и будет выходить из дома с помощью палки, ударивший его пусть будет оправдан, только пусть заплатит за остановку в его работе и даст на лечение его. Вот здесь мы видим, что совершивший проступок несет следствие своего проступка, которым он нарушил порядок. Он должен заплатить, дать на лечение. Но что надо было делать, если было невозможно так просто, как в приведенном случае, возместить причиненный вред? Ну, например, в случае убийства. В этом случае действие равно противодействию, вспомним, преступник должен отдать свою жизнь, чтобы вошедшее через него в мир зло как бы вернулось к нему самому. И таким образом восстановился бы покой, гармония в этом мире. Вот пример из той же 21 главы книги «Исход». Когда дерутся люди и ударят беременную женщину, и она выкинет, но не будет другого вреда, то взять с виновного пеню, какую наложит на него муж той женщины, и он должен заплатить оную при посредниках. А если будет большой вред, то отдай душу за душу, под душой здесь понимается жизнь, конечно, жизнь за жизнь, глаз за глаз, зуб за зуб, руку за руку, ногу за ногу, обожжение за обожжение, рану за рану, ушиб за ушиб. Это я процитировал 21 главу книги «Исход». То есть тот, кто совершил насилие над жизнью другого, либо полностью лишил его жизни, либо в какой-то степени уменьшил возможности жизни, должен в равной мере оплатить своей жизнью или, так сказать, частью своей жизни, зуб за зуб. Убийца теряет право на собственную жизнь. Это правило в юриспруденции до сих пор называется римским термином «jus talionis» – «право равного воздаяния». Теперь посмотрим на возможность выкупа за убийство. Израильское законодательство предусматривало также при известных исключениях возможность откупиться от убийства, дать выкуп за свою жизнь, которую он, согласно праву равного мздовоздаяния, согласно «jus talionis», должен быть лишен. Если человек убивает другого человека, то он тем самым лишается собственной жизни. И чтобы ее сохранить, он должен заплатить, дать выкуп. Ну вот, например, цитирую ту же 21 главу книги «Исход». «Если вол забодает мужчину или женщину до смерти, то вола побить камнями и мясо его не есть, а хозяин вола не виноват. Но если вол бодлив был и вчера, и позавчера, и хозяин его был извещен о сем не стерег его, а он убил мужчину или женщину, то вола побить камнями, и хозяина его предать смерти. А если на него наложен будет выкуп, пусть даст выкуп за душу свою, какой наложен будет на него». Вот здесь мы видим, как человек имеет возможность откупиться сохранить себе жизнь ценою выкупа. Ну вот на что следует обратить внимание в этом законе о выкупе? На два важных обстоятельства. Во-первых, искупление, какое должен представить виновный, имеет целью не примириться с пострадавшим, то есть успокоить, умилостивить его, тем более в том случае, когда пострадавшего уже нет в живых, он убит. Тут никакое примирение уже невозможно. Нет. Цель искупления – освободить самого себя от смерти, от смертельной судьбы, которая, в принципе, лишила его жизни вследствие его собственного преступления. Итак, искупление – это не примирение с пострадавшим, а искупление собственной жизни. И второй момент. Искупление – это исключение из правила. И оно возможно только потому, что пострадавший готов пойти навстречу тому человеку, который нанес ему вред. Посмотрим на такие места из Ветхого Завета. «Не берите выкупа за душу убийцы, который повинен смерти, но его должно предать смерти. И не берите выкупа за убежавшего в город убежище, чтобы ему позволить жизнь в земле своей прежде смерти». И так далее. Или вот «Кто прелюбодействует с женщиной, у того нет ума». Тот губит душу свою, кто делает это, побои и позор найдет он, и бесчестие его не изгладится, потому что ревность, ярость мужа, и не пощадит он в день мщения, и не примет никакого выкупа, и не удовольствуется, сколько бы ты ни умножал даров, и так далее, и так далее. Таких примеров можно умножать. То есть только в том случае, когда обиженный согласится, тогда можно будет дать выкуп за обиду. Вот инициатива искупления всегда исходит от обиженного, от жертвы, а не от преступника. Ну, разумеется, это в том случае, когда не убийство. В чем же своеобразие библейской идеи искупления? Оно состоит в том, что пострадавший при определенных обстоятельствах отказывается от своего право в отношении своего обидчика. Он уступает. Если не прощает, то уступает. Так что последний обидчик может остаться жив, хотя, в принципе, он лишил себя жизни или части своей жизни, нанеся обиду другому. Мысль об искуплении – позже, послепленное богословие, это богословие Ветхого Завета, которое приходит после Вавилонского плена или даже уже во время Вавилонского плена, более развитое богословие. Вот мысль об искуплении касается уже не только межчеловеческих отношений, оно переносится также и на отношения с Богом, на отношения Израиля с Богом. Вот так у пророка времени Вавилонского плена мы читаем. «Ибо я, Господь, Бог твой, святый Израилев, спаситель твой, выкуп за тебя отдал Египет, Эфиопию и Савею за тебя, так как ты дорог в очах моих, многоценен, и я возлюбил тебя, то отдам других людей за тебя и народы за душу твою». Это я процитировал пророка Исаию, 43 глава. По словам пророка, чтобы выкупить Израиль из вавилонского плена, чтобы сохранить ему жизнь, готов Господь заплатить кому? Царю Киру, покорителю Вавилона. Чем заплатить? А другими народами. Всей Северо-Восточной Африкой, Эфиопией, Египтом. Вот сравнивая этот текст с теми местами из книги «Исход», которые мы читали, мы видим огромное различие. У пророка Исаии пострадавший кто? Сам Господь Бог. Это его закон нарушает Израиль. Это ему не верен Израиль. Это Бога обижает Израиль. И вот Господь Бог не только отказывается от своего права наказать свой народ Израиль за неверность, он сверх того еще выплачивает за него выкуп, который в нормальном случае должен был выплачивать Богу виновный Израиль. Удивительно. Но, вообще говоря, было бы нелепым, и это Израиль прекрасно сознавал, нелепым предположить, будто от Бога можно откупиться за собственные грехи, будто Богу надо что-то заплатить, ну, какие-то деньги или там жертвы. Никакой выкуп не может избавить согрешившего от гнева и от суда Божия, сколько бы мы ни старались. Сколько бы мы ни старались, мы не в состоянии искупить себя. Ничего не можем предложить Богу в обмен на его милость. Вот такой взгляд на Бога, которого можно подкупить, был бы противен библейскому образу неподкупного Бога и библейскому пониманию искупления. Писание говорит о милости Божией, о незаслуженной милости Божией, о том, что это Бог выкупает своих любимых грешников, спасая их от неизбежной смерти, которую сами-то они навлекли на себя своим преступным поведением, своей неверностью и непослушанием. Вот когда в разговоре с 12 учениками Иисус Христос говорит: «Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить и отдать душу свою для искупления многих», то Иисус Христос не только опирается на библейское представление о божественном выкупе, но конкретно соотносит себя с тем знаменитым местом из пророка Исаии, которое мы привели выше, где Бог выкупает свой любимый Израиль, как бы служит ему. Однако при этом Господь Иисус вносит в это пророческое высказывание значительные изменения. Там сказано, что за Израиль в качестве выкупа отдаются африканские страны – Египет, Эфиопия, Савея. А Иисус Христос говорит о том, что Он пришел, чтобы отдать не кого-то и не какие-то земли, но чтобы отдать самого себя, собственную жизнь, чтобы избавить многих от гибели, в которую они ввергли себя своим неповиновением и непослушанием и неверностью. Насколько революционно звучало это высказывание Иисуса Христа, мы можем полностью осознать только тогда, когда вспомним о том, что согласно всеобщим иудейским ожиданиям, грядущий Сын Человеческий, тот самый из пророчества Даниила, должен явиться, воссесть на престоле, возвыситься над всеми для суда. Конечно, ведь это казалось само собой разумеющимся, что так и должно быть, ибо сильные, наделенные властью, всегда возвышаются над прочими. И вот, вопреки этим ожиданиям, Иисус говорит совсем-совсем иное. Сын человеческий не для того пришел, чтобы ему служили, но чтобы послужить. А вот в этом и причина, почему в обществе Иисуса Христа не может быть стремления к первому месту, к первым местам, о которых размечтались Иаков и Иоанн Зеведеевы, поскольку он пришел не для того, чтобы своим участием в жизни людей заставить их служить себе, но пришел для того, чтобы своим самопожертвованием спасти людей от власти смерти. И по его следам действительно идут только те, которые живут не за счет других, но живут для того, чтобы дать жизнь другим, дать возрождение другим. Ну вот, на этом мы закончим с вами наш экскурс в область понятия искупления. Посмотрим на текст Евангелия от Марка дальше. Разберем небольшой отрывок исцеления слепого Вартимея. Он, собственно, служит продолжением предыдущему тексту. Это 10 глава с 46 по 52 стих. «Приходит в Иерихон, и когда выходил он из Иерихона с учениками своими и множество народа, Вартимей, сын Тимеев, слепой, сидел у дороги, прося милостыню. Услышав, что это Иисус Назарей, он стал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Многие заставляли его молчать, но он еще более стал кричать: «Сын Давидов, помилуй меня!» Иисус остановился и велел его позвать. Зовут слепого и говорят ему: «Не бойся, вставай, зовет тебя». Он сбросил с себя верхнюю одежду, встал и пришел к Иисусу. Отвечая ему, Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел и пошел за Иисусом по дороге. Замечательный рассказ. Не без основания евангелист Марк после слов Иисуса об отдаче его жизни для искупления многих и после требования к его ученикам служить, а не господствовать, рассказывает об исцелении слепого и нищего человека Вартимея. Ведь даже ученикам Иисуса все еще очень трудно было понять, что только этот путь истинный. Только эта дорога ведет за Иисусом. Какая? Вставая на путь следования Иисусу, человек всегда должен поначалу прочувствовать свою нищету и слепоту. Представим себе эту сцену. Иисус шел в Иерусалим на праздник Пасхи. Конец пути был близок, а Иерихон – город, который находился всего в 25 километрах от Иерусалима, уже близко. И знаменитого учителя, каким был Иисус, в его походе сопровождала толпа народа и учеников, слушавших его поучения. Напомню, что по иудейскому закону каждый мужчина старше 12 лет и живший не дальше Иерихона, вот примерно 25 километров от Иерусалима, должен был прийти на праздник Пасхи в Иерусалим. Ну, не все же могли все-таки. И те, которые не могли прийти в Иерусалим, выстраивались шеренгами вдоль улиц городов и деревень и приветствовали паломников, желая им счастливого пути. Так и вдоль улиц Иерихона стояло множество народа, когда по ним проходил Иисус со своими учениками и сопровождающей толпой из Галилеи. У дороги сидел нищий по имени Вартимей. Услышав шум, он спросил, что происходит, кто идет. Узнав, что это Иисус из Назарета, он поднял крик, чтобы привлечь внимание Иисуса. Крик, конечно, раздражал, и нищего попытались унять. Но тот так хотел избавиться от своей слепоты, а он так много наслышан был об Иисусе, и кричал так громко и настойчиво, что Иисус остановился, и слепого, который сбросил даже свою верхнюю одежду, чтобы легче идти к Иисусу, подвели к нему. Нищета и слепота. Но так не должно быть. Вартимей начал кричать и говорить: «Иисус, сын Давидов, помилуй меня!» Кто так взывает, и кого не могут остановить упреки тех, которые считают, что назойливому крику не место в присутствии Иисуса. Вот его-то Иисус и призывает. Иисус спросил: «Чего ты хочешь от меня?» Слепой сказал ему: «Учитель, чтобы мне прозреть». Иисус сказал ему: «Иди, вера твоя спасла тебя». И он тотчас прозрел. Вот кто верит Иисусу, кто доверяет ему, тот прозревает путь веры. Помните? Отец веры Авраам, он также верил и получил благословение. Вот кто верит, тот и прозревает. Потому прозревший и путь находит, ибо он его уже видит. А далее говорится: и он пошел за Иисусом по дороге. Вот попутно в рассказанной Марком истории мы видим некоторые важные условия свершения чуда. Ну, во-первых, настойчивость желания. Во-вторых, немедленная реакция на призыв. В-третьих, желание должно быть конкретным. Не так вот: «Я хочу вообще вот чего-то хорошего», а именно этого в данном случае, вот прозреть. И, наконец, вера должна быть непременным условием. Доверие – это основное условие. Ну, а в конце должен быть и благодарный ответ на чудо. Все-таки нищий, прозревший, пошел за Иисусом по дороге. Вот здесь мы заканчиваем весьма большой и важный отрывок Евангелия от Марка. Путь в Иерусалим, вот он закончился фактически в 12 главе. С 11 главы и по 13 главу Иисус уже входит в Иерусалим, он в Иерусалиме и его окрестностях. Наш следующий отрывок весьма важный. Это вход Господа в Иерусалим. Евангелие от Марка, 11 глава, с 1 по 11 стих. Прочитаю этот всем, конечно, хорошо известный отрывок. «Когда приблизились к Иерусалиму, в Вифагии и Вифании, горе Илионской, Иисус посылает двух из учеников своих и говорит им: «Пойдите в селение, которое прямо перед вами. Входя в него, тотчас найдете привязанного молодого осла, на которого никто из людей не садился. Отвязав его, приведите. И если кто скажет вам: что вы это делаете, отвечайте, что он надобен Господу, и тотчас пошлет его сюда». Они пошли и нашли молодого осла, привязанного у ворот на улице, отвязали его. И некоторые из стоявших там говорили им: «Что делаете? Зачем отвязываете осленка?» Они отвечали им: «Как повелел Иисус». И те отпустили их. И привели осленка к Иисусу, и возложили на него одежды свои. Иисус сел на него. Многие же постилали одежды свои по дороге, а другие резали ветви с дерев и постилали по дороге. И предшествовавшие, и сопровождавшие восклицали: «Осанна! Благословен грядущий во имя Господня! Благословенно грядущее во имя Господа царства отца нашего Давида! Осанна в вышних!» И вошел Иисус в Иерусалим и в храм, и, осмотрев все, как время было уже позднее, вышел в Вифанию с 12. Вход Господень в Иерусалим мы отмечаем как великий праздник. Называется он еще «Неделя Вайи» или «Вербное воскресенье». Напомню, что Вайя – это пальмовая ветвь. Происходит освящение верб. Верба заменяет пальмовые ветви. В старину, в древнехристианской церкви еще, существовало такое театрализованное хождение на осляте, то есть на коне, обреженном в осла. Этот обряд был известен в Константинополе с IV века, а на Руси он практиковался в Новгороде, а с середины XVI века и в Москве. При этом первосвятитель, митрополит, а потом патриарх, восседал на осляте, то есть вот на этом коне, символически изображая Христа, входящего в Иерусалим. А царь при этом вел осля под уздцы. С исчезновением патриаршества при Петре I забывается и это праздничное театрализованное представление, как и многие, впрочем, другие. Ученые-экзегеты, критически исследуя приведенный у евангелиста Марка текст, замечают в нем много труднообъяснимых особенностей. О них мы не будем распространяться, это дело ученых людей, которые приходят к выводу, что наш текст соединяет в себе два разных рассказа. Один, изначальный, повествует о, собственно, входе Иисуса в Иерусалим. Там не говорится об осле, о поисках осла. Вот этот текст, это первый стих, и затем уже с 8 стиха и далее до конца. А другой, вставленный в него и присоединенный к нему, этот другой рассказ исполнен особой символики. Это история со слом с конца 1 стиха по 7. Но, как я уже сказал, мы не будем распространяться на эту тему. Ясно одно. Несомненно, что Иисус с учениками и группой паломников из Галилеи прибыл на праздник Пасхи в Иерусалим. Несомненно, что эти галилеяне, полные радости, воодушевления, выражали свою надежду на грядущее, приходящее Царство Божие. А ведь пришествие Мессии ожидалось именно на праздник Пасхи. Ну, спорным с точки зрения историков остается несколько вопросов. Ну, в частности, вопрос, действительно ли, вопреки своему обыкновению не выставлять свое мессианство, Иисус въехал в Иерусалим на осле. А почему осел связан с мессианством, мы с вами сейчас увидим. Это было бы слишком вызывающе. Возможно, этот символический рассказ со слом не является, так сказать, фотографией, историческим протоколом, но несет на себе, как и многое в Евангелиях, богословское значение. Вот тайное должно явить себя, стать явным. Но об этом несколько позже. Перейдем к краткому разбору прочитанного текста. Мы подходим к последнему этапу, когда Иисус входит в Иерусалим. Перед этим он ходил в район Кесарии Филипповой, потом ходил по Галилее, побывал в Иудее, в районах за Иорданом, потом была дорога через Иерихон, а теперь впереди Иерусалим. Нужно сразу отметить некоторые моменты, без которых весь эпизод трудно понять. При чтении первых трех Евангелий может сложиться впечатление, будто Иисус впервые в жизни посетил Иерусалим. Ведь ни у Марка, ни у Матфея, ни у Луки не говорится о предыдущих посещениях Иисусом Иерусалима. Вот он впервые приходит сюда. Но когда мы читаем 4 Евангелие, Евангелие от Иоанна, то мы видим, что Иисус частенько бывал в Иерусалиме до этого. Ну, например, во 2 главе Иоанна приближалась Пасха Иудейская, Иисус пришел в Иерусалим. Затем в 5 главе говорится у Иоанна, после сего был праздник иудейский, пришел Иисус в Иерусалим. И далее в 7 главе еще говорится, и в конце приходит в Иерусалим. Ну, нам ясно, что Иисус Христос регулярно посещал Иерусалим по великим праздникам. Ну, и в этом, в принципе-то, нет никакого противоречия между синоптиками и Иоанном. Авторов первых трех Евангелий особенно интересует проповедь Иисуса в Галилее и после крещения его от Иоанна и последующие события. А автора четвертого Евангелия, евангелиста Иоанна, интересует немножко другое – его проповедь в Иудее. Ну, более того, в первых трех Евангелиях тоже есть косвенные указания на то, что Иисус нередко бывал в Иерусалиме и до того. Ну, например, его близкая дружба с Марфой, Марией, Лазарем. А это же ведь жители Иерусалима. Они жили в Вифании. Это значит, что он бывал там, он дружил с ними. Затем его тайная дружба с Иосифом из Аримафея. Значит, они виделись. Вот этим объясняется и случай с ослом. Иисус до последнего момента не оставлял надежды. Он знал, на что идет. Уже заранее все оговорил со своими друзьями. И своих учеников он послал с паролем. Он надобен Господу. Значит, он уже был там. Значит, он уже договаривался. Вифадия и Вифания, которые упоминаются в нашем рассказе, это деревни около Иерусалима. Вифадия, значит, дом смокв. Смоквы, да, это инжир. А Вифания – дом фиников. Вифадия лежала в пределах субботнего пути от Иерусалима около 1 километра, а Вифания была одним из мест ночевки паломников во время Пасхи, когда Иерусалим был переполнен. Осел упоминается. Ну вот, что сказать. У пророков Израиля была выразительная манера драматического повествования и драматических действий. К этой манере прибегает и Иисус Христос. И его слова, и его действия символически заявляют о том, что он Христос, он Мессия, помазанник. И тут мы должны вспомнить о высказываниях пророка Захарии. Захария 9 глава, 9 стих. «Ликуй от радости, дщерь Сиона, торжествует дщерь Иерусалима, се, царь твой грядет к тебе, праведный и спасающий, кроткий, сидящий на ослице, на молодом осле». В Палестине осел считался благородным животным. Это у нас осел, это символ глупости. Там не так. Царь отправлялся на войну на коне, но в мирное время он ехал на осле. Конь – это символ войны, осел – это символ покоя и мира. И тут мы должны обратить внимание, на какой царский титул претендовал Иисус Христос. Он царь, Мессия, но не воинствующий. Он не конник. Он пришел кротким и скромным. Он пришел в мире ради мира. Люди приветствуют его как сына Давида, но они мало что понимают. Вот как раз в то время были написаны иудейские псалмы Соломона. В них образ сына Давидова дан таким, каким его люди тогда представляли и какого они ждали. Вот процитирую один из псалмов Соломона, 17. «Воззри, о Господи, воздвигни им их царя, сына Давида. Когда, Господи, ты будешь видеть, что он может царствовать над Израилем, твоим рабом, облеки его силою, дабы он мог поколебать неправедных правителей, чтобы он мог очистить Иерусалим от народов, попирающих его гибелью. Пусть он мудро и справедливо решит, лишит грешников наследия. Он сокрушит гордыню грешников, как глиняный сосуд, жезлом железным разобьет он их. Он уничтожит безбожные народы словом уст своих. От слов его народы побегут от него. Он будет укорять грешников за помыслы их сердца. Все народы убоятся его, ибо он разрушит навсегда землю словом уст своих». Да, это песни времен Иисуса Христа, которые были любимы народом. Вот какими представлениями питались люди того времени, чем они наполняли свои сердца. Они ждали царя, который будет крушить, сломать, убивать. Иисус знал это, но он явился совсем другим. Он явился скромным, покорным. Он верхом на осле въехал в Иерусалим. Иисус заявил свои права быть царем мира. Его действия противоречили всему тому, на что люди надеялись и чего они ожидали. На приведенном молодом осле еще никто не ездил верхом, потому что для священного действия нельзя было использовать животное, когда-либо использованное для других целей. Вся картина показывает нам, что народ неправильно понимал смысл происходящего. Да, они встречают царя, но как? Перед нами масса, понимавшие Царство Божие как победу над язычниками, о которой они так давно мечтали. Все это напоминает нам вступление Симона Маккавея за 150 лет до того в Иерусалим после разгрома врагов Израиля и вошел в нее в 23-й день второго месяца 171 года со словословиями, пальмовыми ветвями, с гуслями, кимвалами и цитрами, с псалмами и песнями, ибо сокрушен великий враг Израиля. Это я процитировал вторую книгу Маккавея. Они хотели встретить Иисуса как победителя, но они так никогда и не поняли, какой победы он хотел. Уже сами крики, которые толпа возносила Иисусу, показывают их образ мыслей. Что они делали? Они расстилали перед ним на земле свои одежды, как это делала толпа, когда на царство восходил царь. Так говорит Господь: «Вмазую тебя в царя над Израилем». И поспешили они, и взяли каждую одежду свою, и подослали ему на самых ступенях, и затрубили трубой, и сказали: «Воцарился Иуй», то есть царь. Это четвертая книга царств. А вот возглас «Благословен грядущий во имя Господня» – это цитата из 117-го псалма. В связи с этим криком следует отметить три момента. Ну, «благословен грядущий во имя Господня» – это приветствие, которым обычно приветствовали паломников, когда они достигали храма, собираясь на большой праздник. Затем «грядущий» – это еще один титул Мессии. Говоря о Мессии, иудеи всегда говорили «грядущий». Ну, во имя Господня, имя Господня – это одно из названий храма, да? «Благословен тот, кто приходит в храм Иерусалимский». Но главный смысл этих слов становится ясным лишь в связи с историей происхождения вот этого 117-го псалма. В 167 году до Рождества Христова сирийский престол занял царь по имени Антиох. Он посчитал своим долгом уничтожить иудейскую веру. Вот тогда-то и появилась священник Матафий, его 7 сыновей, среди которых был Иуда, Иуда Маккавей, который изгнал в 163 году до Рождества Христова после ряда блестящих побед Антиоха, царя Антиоха из Палестины. Он очистил и заново осветил храм, событие, которое до сего дня отмечается как праздник обновления у иудеев, как праздник Ханука. И 117-й псалом был написан для увековечения памяти великого дня очищения храма и одержанной Иудой Маккавеем победы. Это псалом победителя. Очищение храма, победа. Из этого эпизода видно, что Иисус неоднократно заявлял о своем праве быть Мессией и одновременно стремился показать людям, что у них сложилось неверное впечатление о Мессии. А он все-таки Мессия, который въезжает на осле царя мира, животным, который несет на себе царя мира. Люди не видели этого. Их приветствия предназначались вовсе не царю мира и любви, а победителю, который разгромит сейчас врагов Израиля и очистит Иерусалим и храм. Вот употребляется слово «осанна». Это слово всегда понимают неправильно. Его цитируют и употребляют так, как будто это значит «слава», «хвала». Но это слово означает совсем другое. Это еврейское слово означает «спаси». Это слово несколько раз встречается в Писании Ветхого Завета, где его употребляют люди, ищущие помощи и защиты от царя. Ну вот, например, процитирую, ну, хотя бы вот 4 книга Царств, 6 глава. «Однажды царь израильский проходил по стене, и женщина с воплем говорила ему: „Помоги, господин мой!“» «Помоги» по-еврейски, «осанна, господин мой!» Или вот «Вошла женщина к царю, пала лицом своим на землю и поклонилась и сказала: „Помоги, царь, помоги! Осанна, царь, осанна!“» А по-еврейски это значит «помоги, спаси». Так что в реальности кричавшие «осанна» люди не славили Иисуса, как это обычно нами понимается, так мы к этому привыкли. Нет, это был призыв к Богу вмешаться в ход истории, спасти народ свой теперь, когда пришел Мессия. А ведь вспомним, как там звучат слова, сейчас я найду снова и прочитаю их. «Осанна в вышних». Что значит «в вышних»? То есть спаси нас тот, который там, в вышине. То есть спаси нас, Господь Бог. Вот нигде больше не видна так ясно смелость Иисуса, как в этом эпизоде. Можно было бы ожидать, что в сложившихся условиях Иисус Христос попытается тайком войти в Иерусалим, скрыться там от властей, которые хотели убить его, а вместо этого он входит в Иерусалим так, что к нему было приковано внимание всех. Ну и вот из последнего стиха отрывка мы узнаем снова о 12 учениках нечто. Они были с ним. Они уже, должно быть, сознавали, что Иисус идет на верную гибель, как им казалось, ищет смерти. А вот иногда мы критикуем и в наших беседах тоже учеников Господа за то, что они были там непонятливы, недостаточно верны Ему в последние дни. Но тот факт, что они в самые сложные моменты были таки с Ним, говорит в их пользу. Они немного понимали из того, что происходит, но они находились рядом с Ним, потому что их к Нему влекло самое важное – любовь и вера. Дорогие радиослушатели, сегодня мы на этом заканчиваем нашу 27-ю беседу по Евангелию от Марка. Мы остановились с вами на входе Господнем в Иерусалим, Марк 11 глава, 11 стих. До свидания. Господь с вами.